Косноязычные болтуны германской вульгарной политической экономии бронят стиль и способ изложения капитала. Литературные недостатки моего труда я знаю лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее, в назидание и к удовольствию этих господ и их публики, я процитирую мнение английской и русской критики. Saturday Review, безусловно враждебная моим взглядам, в своей заметке по поводу первого немецкого издания пишет, что изложение придает даже самым сухим экономическим вопросам своеобразную прелесть, шарм. Санкт-Петербургские ведомости в номере от 8-20 апреля 1872 года, между прочим, замечают, изложение его труда, исключая некоторые слишком специальные частности, отличается ясностью, общедоступностью и, несмотря на научную высоту предмета, необыкновенной живостью. В этом отношении автор далеко не походит на большинство немецких ученых, которые пишут свои сочинения таким темным и сухим языком, от которого у обыкновенных смертных трещит голова. У читателей современной немецко-национально-либеральной профессорской литературы трещит не голова, а кое-что совершенно другое. Страница 19. Прекрасный русский перевод «Капитала» появился весной 1872 года в Петербурге. Издание в 3000 экземпляров в настоящее время уже почти разошлось. Еще в 1871 году господин Зибер, профессор политической экономии в Киевском университете, в своей работе «Теория ценностей и капитала Рикардо» показал, что моя теория стоимости денег и капитала в ее основных чертах является необходимым дальнейшим развитием учения Смита Рикардо. При чтении этой ценной книги западноевропейского читателя особенно поражает последовательное проведение раз принятой чисто теоретической точки зрения. Зибер Николай Иванович, 1844-1888 годы. Известный русский экономист, один из первых популяризаторов экономических трудов Маркса в России, хотя и не понимавший материалистической диалектики и революционной сущности марксизма. Стоял на позициях радикального буржуазного реформаторства. Метод, примененный в «Капитале», был плохо понят, что доказывается уже противоречащими друг другу характеристиками его. Так парижский журнал «Ревю Позитивист» упрекает меня, с одной стороны, в том, что я рассматриваю политическую экономию метафизически, а с другой стороны, отгадайте-ка в чем, в том, что я ограничиваюсь критическим расчленением данного, а не сочиняю рецептов контовских для кухни будущего. Ревю Позитивист. Здесь речь идет о журнале La Philosophie Positive Review. Позитивистская философия, обозрение, выходившем в Париже в 1867-1883 годах. В его третьем номере за ноябрь-декабрь 1868 года была опубликована краткая рецензия на первый том «Капитала», написанная Де Роберти, последователем позитивистской философии Конта. По поводу упрека в метафизике профессор Зибер замечает: насколько речь идет, собственно, о теории, метод Маркса есть дедуктивный метод всей английской школы, и недостатки его, как и достоинства, разделяются лучшими из экономистов-теоретиков. Зибер. Теория ценностей и капитала Рикардо в связи с позднейшими дополнениями и разъяснениями. Киев. 1871 год, страница 170. Господин Блок в брошюре «Le Théoricien du Socialisme en Allemagne», «Extrait du Journal des Economistes», открывает, что мой метод аналитический, и говорит, между прочим, «Этой работой господин Маркс доказал, что он является одним из самых выдающихся аналитических умов». Блок, Морис, 1816-1901 годы. Французский буржуазный статистик и экономист, представитель вульгарной политической экономии. Немецкие рецензенты кричат, конечно, о гегельянской софистике. Петербургский «Вестник Европы» в статье, посвященной исключительно методу капитала, майский номер за 1872 год, страницы 427-436, находит, что метод моего исследования строго реалистичен, а метод изложения, к несчастью, немецки диалектичен. Эта статья «Точка зрения политико-экономической критики у Карла Маркса» была написана Кауфманом. Автор пишет: «С виду, если судить по внешней форме изложения, Маркс – большой идеалист-философ, и притом в немецком, то есть дурном значении этого слова. На самом же деле он бесконечно более реалист, чем все его предшественники в деле экономической критики. Идеалистом его ни в каком случае уже нельзя считать». Страница 20. Я не могу лучше ответить автору, как несколькими выдержками из его же собственной критики. К тому же выдержки эти не лишены интереса для многих из моих читателей, которым недоступен русский оригинал. Приведя цитату из моего предисловия «Критики политической экономии», Берлин, 1859 год, страницы 4-7, где я изложил материалистическую основу моего метода, автор продолжает. «Для Маркса важно только одно – найти закон тех явлений, исследованием которых он занимается. И притом для него важен не один закон, управляющий ими, пока они имеют известную форму и пока они находятся в том взаимоотношении, которое наблюдается в данное время. Для него сверх того еще важен закон их изменяемости, их развития, то есть перехода от одной формы к другой, от одного порядка взаимоотношений к другому. Раз он открыл этот закон, он рассматривает подробнее последствия, в которых закон проявляется в общественной жизни. Сообразно с этим Маркс заботится только об одном, чтобы точным научным исследованием доказать необходимость определенных порядков общественных отношений и, чтобы возможно безупречнее, констатировать факты, служащие ему исходными пунктами и опорой. Для него совершенно достаточно, если он, доказав необходимость современного порядка, доказал и необходимость другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход от первого, все равно думают ли об этом или не думают, сознают ли это или не сознают. Маркс рассматривает общественное движение как естественный исторический процесс, которым управляют законы, не только не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами еще определяющие его волю, сознание и намерение. Если сознательный элемент в истории культуры играет такую подчиненную роль, то понятно, что критика, имеющая своим предметом самую культуру, всего менее может иметь своим основанием какую-нибудь форму или какой-либо результат сознания. То есть не идея, а внешнее явление одно только может ей служить исходным пунктом. Критика будет заключаться в сравнении, сопоставлении и сличении факта не с идеей, а с другим фактом. Для нее важно только, чтобы оба факта были, возможно, точнее исследованы и действительно представляли собой различные степени развития. Да сверх того важно, чтобы не менее точно были исследованы порядок, последовательность и связь, в которых проявляются эти степени развития. Иному читателю может при этом прийти на мысль и такой вопрос. Ведь общие законы экономической жизни одни и те же, все равно применяются ли они к современной или прошлой жизни. Но именно этого Маркс не признает. Таких общих законов для него не существует. По его мнению, напротив, каждый крупный исторический период имеет свои законы. Но как только жизнь пережила данный период развития, вышла из данной стадии и вступила в другую, она начинает управляться уже другими законами. Словом, экономическая жизнь представляет нам в этом случае явление, совершенно аналогичное тому, что мы наблюдаем в других разрядах биологических явлений. Старые экономисты не понимали природы экономических законов, считая их однородными с законами физики и химии. Более глубокий анализ явлений показал, что социальные организмы отличаются друг от друга не менее глубоко, чем организмы ботанические и зоологические. Страница 21. Одно и то же явление вследствие различия в строе этих организмов, разнородности их органов, различий условий, среди которых органам приходится функционировать и так далее, подчиняется совершенно различным законам. Маркс отказывается, например, признавать, что закон увеличения народонаселения один и тот же всегда и повсюду, для всех времен и для всех мест. Он утверждает, напротив, что каждая степень развития имеет свой закон размножения. В зависимости от различий в уровне развития производительных сил изменяются отношения и законы, их регулирующие. Задаваясь таким образом целью исследовать и объяснить капиталистический порядок хозяйства, Маркс только строго научно формулировал цель, которую может иметь точное исследование экономической жизни. Его научная цена заключается в выяснении тех частных законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие, смерть данного социального организма и заменение его другим высшим. И эту цену действительно имеет книга Маркса. Автор, описав так удачно то, что он называет моим действительным методом, и отнесшись так благосклонно к моим личным приемам применения этого метода, тем самым описал не что иное, как диалектический метод. Конечно, способ изложения не может с формальной стороны не отличаться от способа исследования. Исследование должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того, как эта работа закончена, может быть надлежащим образом изображено действительное движение. Раз это удалось, и жизнь материала получила свое идеальное отражение, то может показаться, что перед нами априорная конструкция. Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург, творец, созидатель действительного, который составляет лишь его внешнее проявление. У меня же наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики я подверг критике почти 30 лет тому назад, в то время, когда она была еще в моде. Но как раз в то время, когда я работал над первым томом «Капитала», крикливые, претенциозные и весьма посредственные эпигоны, задающие тон в современной образованной Германии, усвоили манеру третировать Гегеля, как некогда во времена Лессинга бравый Мозес Мендельсон третировал Спинозу, как мертвую собаку. Эпигоны имеются в виду немецкие буржуазные философы Бюхнер, Ланге, Дюринг, Фехнер и другие. Мендельсон, Мозес, 1729-1786 годы. Немецкий реакционный буржуазный философ, деист. Спиноза. Барух Бенедикт, 1632-1677 годы, выдающийся голландский философ-материалист, атеист. Я поэтому открыто объявил себя учеником этого великого мыслителя и в главе о теории стоимости местами даже кокетничал, характерный для Гегеля манерой выражения. Страница 22. Мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове, надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно. В своей мистифицированной форме диалектика стала немецкой модой, так как казалось, будто она прославляет существующее положение вещей. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели. Каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, следовательно, также и с ее приходящей стороны. Она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна. Полное противоречие движения капиталистического общества всего осязательнее дает себя почувствовать буржуа-практику в его колебаниях, проделываемого современной промышленностью периодического цикла, апогеем которых является общий кризис. Кризис опять надвигается, хотя находится еще в своей начальной стадии, и благодаря разносторонности и интенсивности своего действия он вдолбит диалектику даже в головы выскочек новой, священной прусско-германской империи. Карл Маркс. Лондон, 24 января 1873 года.